Аллилуйя, слава Господу! Я рад вас видеть в Доме Божьем. Как сказал Иисус, это дом Отца Моего. И как мы говорили в прошлый раз, вы уже знаете, что такое церковь. Да? Это дом Божий. Церковь – это дом Божий. Поэтому сам Господь печется о своей церкви и хочет, чтобы и мы с вами имели и благословение, и вели правильный образ жизни. Не просто правильный, но чтобы наш образ жизни он был полноценным. Полноценность наша, она заключается в том, что все Божьи обетования, они сбываются и должны сбываться. И когда они сбываются, мы чувствуем себя полноценными. Но когда мы обращаемся к Богу и не чувствуем ничего, и ничего не происходит, то ты как-то чувствуешь себя не так. Кто ощущал такое в своей жизни? Были такие периоды или моменты в жизни, кто себя ощущал, что что-то не так, и как бы что-то не хватало тебе, и как бы что-то, как будто бы Бог и оставил, и как будто бы вроде бы ты знаешь и молишься, и ничего не происходит, приходит какая-то неполноценность. И ты начинаешь усердно искать Бога, начинаешь исповедовать и так далее, и так далее. И мы вспоминаем, что нам Бог обещал, и начинаем Ему говорить, ну ты же, Господи, обещал. Так же написано в Твоем Слове. И Бог думает, ну, слава Богу, раз я обещал, я должен сделать. Потому что Бог просто так ничего не говорит. Бог верный, верный своему Слову, верным всем обетованиям своим. Поэтому и в Библии написано, поэтому все обетования Божьи верны, да и аминь. Наше да и Божье аминь. То есть на наше да Бог покрывает еще свою резолюцию, ставит свою печать и говорит, и аминь. Поэтому когда Бог что-то обещает, оно будет происходить в твоей жизни. Оно будет происходить. Но мы, как всегда, дети Его, и просто как дети, как все дети, непослушные иногда, да, и поэтому не всегда все происходит. Но нам надо серьезно относиться к своей жизни, потому что твоя жизнь, жизнь верующего, она должна быть полноценной жизнью, и исполнение Божьих обетований, они не замедлят прийти в твою жизнь. И в свое время Бог дал обетование Аврааму, нашему прапрапрапрапрадедушке. И эти обетования, они исполняются. И исполнение этих обетований мы видим в жизни верующих и в жизни любящих Бога. Мы видим это в Писании, и мы знаем это уже и в наши дни. После смерти и воскресения Иисуса Христа мы также наблюдаем, что обетования, которые Бог дал Аврааму, они сбываются в людях, как наследники, как поколение Авраама. Поэтому, когда Бог говорит, вы дети Авраама, Исаака, Якова, уже надо услышать момент, когда Бог говорит, не только вы дети Авраама, не только дети Исаака и не только дети Якова. Он сразу дает понимание, что вы дети поколений. То есть обетования, которые даны были Аврааму, они даны на все поколения. Аминь. И очень часто эти благословения Авраама, они не исполняются в нас. И я хочу сегодня говорить на эту тему. Мы будем говорить об этом. Мы не будем сегодня вставать, потому что это будет обширная тема. Я сегодня не расскажу всего, но в следующее воскресенье, надеюсь, закончим или еще не закончим. Но вы увидите дальше, почему. Потому что нам надо научиться. Я хочу, чтобы и вы, и я имели все обетования Божьи и благословения Божьи. Все хотим этого. Кто-то думает, что за вопросы глупые, да? Ну, кто его знает? Может, кто-то не хочет. Но я знаю, что все хотим, и я этого хочу, иметь благословение и Божье обещание. Поэтому мы будем говорить с самого начала, я копну чуть-чуть поглубже и в начале, чтобы мы к основе, когда подойдем, чтобы мы уже были подготовлены принять основу сегодняшней проповеди. Аминь. Проповедь моя сегодня так и называется «Благословение Авраама в жизни верующего». Первое, что я хочу, чтобы мы понимали, что Иисус Христос – это Бог. Бог, который был с самого начала. Бог, который был при сотворении неба и земли. Бог, который был при сотворении тебя и меня, как человека, то есть Адама и Евы. Бог, который был во все времена. И Бог, Он во все времена тот же. Ни тени перемен, ничего в Нем не меняется. Он всегда был верен, Он всегда был конкретный, Он всегда был сильный и могущественный, всемогущественный. Всегда и во все времена. Вы согласны со мной? И мы встречаем, что когда Авраам однажды пошел, подрался там, победил, побил всех врагов, которые восстали на его родство, на его семью, он освободил Лота, и цари уже поняли, что с этим человеком невозможно, потому что в нем есть могущественная сила. Он побеждает, он в малом количестве, он применяет какие-то такие приемы, какую-то тактику, что это не в человеческом разумении. И они согласились, что его Бог, с ним надо быть поосторожнее, потому что иначе... И согласились. И вот однажды один царь Содомский решил переговорить с Авраамом, и перед этим, что он пришел, мы не будем о нем говорить, но перед этим, что к нему пришел этот царь, пришел другой царь. Имя его Мельхиседек. И мы встречаем в книге «Бытие» в 14 главе 18 стих, с 18 стиха. «И Мельхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего». Что значит «священник Бога Всевышнего»? Кто сегодня есть Иисус? Он священник Бога Всевышнего. Мы его называем первосвященник, мы о нем говорим пастыря-начальник. Понимаете, кто такой был Мельхиседек? Это был, и в Новом Завете мы находим о Мельхиседеке также подтверждение апостолов, что это был Иисус. Вы понимаете, что Иисус, Он был. Он просто был рожден Марией, чтобы пройти путь от рождения. Он, Бог, стал человеком, и Ему нужно было пройти весь путь от зачатия. Поэтому, но сам Господь Иисус, Он пребывал в самом начале. И когда мы читаем, что Мельхиседек, царь Салимский, то есть царь мира, Салим это на иврите, это будет на древнеарамейском языке, царь мира, он вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего. И мы находим в этот момент, когда пришел этот священник, мы уже находим прообраз церкви. Мы уже находим прообраз церкви. Авраам, муж чего? Веры. Мы находим веру. Когда приходит... Почему царь Салимский пришел к нему? Потому что Авраам знал Бога. Авраам любил Бога. Авраам поверил Богу и доверял ему. Поэтому он и побеждал, и был успешен в своей жизни. Понимаете? И Бог знал его. И он говорит, пойду я к нему. Но как Авраам, он был родоначальник, то ему нужно было, чтобы пришел непростой человек и непростой ангел, как это приходил к нему раньше или позже. Приходил, и он имел с ними общение. Но пришел к нему сам царь мира в образе Мельхиседека. И что он вынес? И написано, он вынес хлеб и вино. Что такое хлеб и вино? Кто принимал причастие в своей жизни? И мы видим, что причастие, преломление – это тот образ, который уже был заложен тогда при встрече Мельхиседека и Авраама. Я хочу, чтобы вы это поняли, потому что все, что происходит сегодня, оно началось не только лишь от рождения Христа. Это началось задолго до рождения Христа. Это началось, когда муж веры нашел, встретился с Богом и образовался союз. Завет веры, завет любви. Это был завет Авраама. И он выносит хлеб и вино, и они что делают? Они совершают это, то, что мы делаем, то, что мы называем Евхаристия, причастие, преломление. Как бы это ни называлось, но это есть тот прообраз, где мы принимаем в свою жизнь, принимаем жизнь Божью и пьем этот сок или вино и принимаем в свою жизнь кровь Его. Это был тот момент, который был тогда. И что говорит ему царь Салимский, что говорит ему Мельхиседек, что говорит ему тогда Иисус? И 19 стих. «И благословил его и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли». Понимаете, он говорит, благословен Авраам. От кого он? От кого сам Авраам и от кого это благословение? От Бога Всевышнего. Почему? Потому что была вера, потому что было открытое сердце, чтобы стать частью вместе с этим царем Салимским. И он был благодарен. И дальше мы читаем 20 стих. «И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». И что мы находим дальше? Авраам дал ему десятую часть из всего. Поэтому, когда мы переносим как прообраз, мы должны уже видеть, что десятина – это не закон Моисея. Десятина – это закон веры. Десятина – это благословение, которое ты воздаешь Богу. И Иисус об этом уже тогда заключил завет с Ним, потому что и Авраам по своей воле, он не говорил «дай мне десятую часть», он по своей воле дал как благодарение. И если мы дети Авраама, Исаака, Иакова и будущих, и прошлых поколений до наших дней, то мы должны соблюдать законы. И там, где есть невозможность соблюдения законов, за нас его делает Иисус Христос. Поэтому полноценной жизнью, если ты хочешь жить, то ты должен соблюдать какие-то законы, какие-то правила и устои, которые были созданы самим Богом, Царем Всевышним и Господом нашим. И в книге Галатам, послании Галатам, мы читаем с 3 глава, 15 по 18 стих. «Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему». То есть существуют какие-то определенные правила, что даже если люди оставляют завещание, то никто это завещание не может изменить, никто к нему не может прибавить. Завещание – это распоряжение об имуществе на случай смерти. Или же завещание также обозначает как завет, как наставление или как воля, которые даны последователям или потомкам. Это есть завещание. И мы говорим об этом сегодня, и я хочу, чтобы мы познали эту истину. Но Аврааму даны были не завещания, а обетования. Но Аврааму были даны обетования и семени его. Что такое обетование? Я сразу хочу, чтобы мы разобрались с этими словами. Завещание, обетование, чтобы мы видели это, полноценно рассмотрели этот момент. Обетование – еврейское слово «намерение» или «план исполнения речи или слова». На греческом языке обетование означает обещание. А на древнеарамейском, на древнееврейском языке это слово имеет такой смысл. Намерение, план исполнения речи или слова, или сказанных слов. То есть, когда Бог дает обетование Аврааму, то он в этом обетовании уже вложил план, чтобы все обетования были исполнены. Все эти слова, все обещания, которые он обещал Аврааму, они должны быть исполнены. У Бога на исполнение этого всего есть свой план. И вот когда мы хотим это исполнение этих обетований своими силами, у нас не получается. Но у Бога есть свой план. Потому что обетование – это не по закону, что ты получишь свое наследие, а по обетованию, то есть по Божьему плану для тебя же. И вот мы это мы и считаем дальше. Но Аврааму были даны обетования и семени его. Не сказано и потомкам как бы о многих, но как об одном – и семени твоему, которое есть Иисус Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя… Вот посмотрите, вот тут очень важный момент. Закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Обратите внимание. Я говорю, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного. Завет о Христе, он был утвержденный раньше, обратите внимание, раньше, чем был дан закон, который появился спустя 430 лет, то есть закон Моисеев. Понимаете смысл? Апостол Павел, другие апостолы, другие ученики Христа, они это все прекрасно знали. Я хочу, чтобы и мы сегодня это познали, что закон о Христе, то, что мы сейчас видели по чину Мельхиседека, по чину царя Салимского, священника Бога Всевышнего, это был уже закон о Христе, потому что когда он заключил этот закон с Богом Авраам, это был закон о Христе. Поймите это. Это надо уловить, это духовная глубина. Здесь надо уловить это. Потому что закон он явился спустя 430 лет. И он не отменил так, чтобы обетование потеряло силу. Понимаете? Закон не отменил Божье обетование. Потому что закон был нам дан из-за непослушания Богу, из-за грехов наших был дан закон. Но обетования Божьи даны были до закона, и обетования они были даны во Христе еще до закона. Это мы должны сейчас уловить, потому что мы дальше не сможем продвигаться, если мы не уловим эти азы. Спустя 430 лет не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. 18 стих. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию. Понимаешь, если ты хочешь уловить свое наследство, свои благословения по каким-то правилам, ты их, может быть, и получишь, но они не будут тебе даны по обетованию Божьему. И долго ли ты их сможешь удержать, я не знаю. Не знаю, получишь ли или пройдешь мимо. Ну, не знаю. Но я все-таки перехожу на ту сторону, где я буду исполнять то, что Бог говорит, и не буду пытаться делать что-то своими силами. И вам рекомендую также поступать. И он говорит, что если по закону наследство, то не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал наследство по обетованию. Потому обетование, которое, как мы уже говорили, что это был Божий план, чтобы исполнить эти обетования в его будущих поколениях. Понимаете? И поэтому, когда пришел Христос, он не отменил закон. Он исполнил закон. И когда мы принимаем Иисуса Христа, мы становимся во Христе исполнители закона. И на примере детей Авраама, Исаака, Иакова, на примере, мы просто сегодня определимся для себя, как его дети получали уже обетование Авраама. Как его дети получали. И мы являемся также детьми Авраама, Исаака и Иакова, детьми Бога нашего, и мы имеем то же самое обетование, которое имел Авраам и его поколение. И его сын, сын Авраама, Исаак, он получил это обетование от отца своего. И когда Исаак родил двух сыновей, то обетование, которое пришло от Авраама, он должен передать был своим детям. И вы знаете историю, что Ревека, жена его, родила двух сыновей, Иакова и Исава. И Исав, он был, я коротко расскажу, кто-то, может, не знает, кто-то забыл. Исав, он был человек, как бы, ну, то, что мы называем в сегодняшнем мире плотской, а Иаков, он был более духовный. Да, это так для понимания просто. Потому что Исав, он любил охотиться, он любил там бегать по лесам, ну, любил ходить на спорт, любил там заниматься чем-то, на фитнес посещал там, куда-то еще он, может, ходил. Ну, вел такой образ жизни, ну, заботился в свое удовольствие. Дискотеки, ночные клубы, бары и все так далее, и так далее, и так далее. А Иаков, который не должен быть наследником, потому что он был младший сын, он больше прилепился к отцу своему Исааку. Потому что Исаак рассказывал как одному, так и другому, по крайней мере, хотел и пытался рассказывать. Но кто его больше слушал? Иаков. Иаков, он был более духовный, потому что ему было интересно все это. И где-то и мама его, и он, сын, и Ревека, жена Исаака, они понимали, что, ну, как дать благословение тому, кто так ведет себя. И мама, и Исав, и Исаак, и Яков принимают решение обмануть. Вы помните эту историю? И они обманули Исава, Исаака, Исава обманули, сговорились. И Исав, и Исаак, сын Авраама, благословил младшего сына. Ну, как бы обманным путем получилось все это. Но Бог не противился. Почему? Потому что Бог, Он больше видел сердце. Он видел сердце, что произойдет с этим благословением, и пойдет ли это благословение из поколения в поколение дальше. И Бог благословил через Исаака, Бог благословляет его сына Иакова, младшего. И вот мы находим эту историю в книге «Бытие». Пришел с охоты, пришел с фитнеса, с ночного клуба, брат его старший, и приходит к своему отцу, а благословение уже отдано. И вот он говорит, книга «Бытие», 27 глава, с 35 по 38 стих. Отец говорит своему старшему сыну Исаву, но он сказал, брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое. И сказал он, не потому ли дано ему имя Иаков, что он запнул меня уже два раза, один раз при рождении, один раз. Он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое. Вы помните, что он говорит, он взял первородство мое, но вы помните, что Исав, он сам передал за чечевичную похлебку, за тарелку супа, ну, был голоден. То есть это подчеркивает, что он был человек, который заботился о своей плоти, о своих личных каких-то убеждениях, удовольствиях, то есть он не был человеком духовным. Он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое, и еще сказал, неужели ты не оставил мне благословение, это он говорит своему отцу, неужели ты не оставил мне благословение? Понимаете? Приходит этот сын, который, ну, он любил его как сына своего, он не то, что его отвергал, он любил его. Но он приходит к отцу и говорит, неужели ты мне ничего не оставил? Неужели ты все отдал ему? И 37 стих. Исаак, отец его, отвечал Исаву, вот я поставил его, то есть Иакова, господином над тобою, и всех братьев его отдал ему в рабы, одарил его хлебом и вином. Понимаете, что он передал ему самое главное? Он одарил его хлебом и вином. Что же я сделаю для тебя, сын мой? Но Исав сказал своему отцу своему, неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови меня, отец мой. И возвысил Исав голос свой и заплакал. То есть я хочу, чтобы мы увидели, что Исав, он верил в то, что у отца есть еще что-то, которое может быть дано ему через слова. Это значит, что Исав, он помышлял о плотском, о физических благах, о материальных каких-то благах. Он не понимал смысл благословения отцовского. Он все думал, что у него еще что-то, может, осталось для меня. Ну, дай мне хоть что-то. Ну, хоть что-то дайте. Нам однажды так сказал работник ГАИ. Точно так он и этот приходит, маловерный, который любит плоть, защищать свои блага. Мария была за рулем, она была тогда еще ученицей. Превысили мы или не превысили, ну, нам сказали, что превысили, без радара, без ничего. И говорит, у вас штраф, я говорю, у нас денег нету. Мы едем от тещи, все, денег нету. А что вы везете? Я говорю, картошку хочешь, килограмм могу тебе дать. Я говорю, денег нету. Он говорит, ну дайте хоть что-нибудь. Работник ГАИ, да, ну еще в Советском Союзе. Я говорю, килограмм картошки хочешь, могу дать. Он говорит, нет, не надо. Я говорю, могу позвонить, и назвал фамилию. Он мне отдал честь, и мы поехали дальше. Так решался вопрос тогда, да. Ну вот это вот человек, который плотской, который любит, дайте, дайте мне, мое. Он говорит, ну дай хоть что-то. И так же поступал Исав. Он говорит, отец, неужели у тебя ничего для меня не осталось? Поэтому слова, которые говорил отец своему сыну Иакову, они имели другой смысл, духовный смысл. Они имели благословение, которое должно было передаваться. И поэтому по достоинству получил, хоть и обманным путем, но по достоинству. И поэтому Бог не противился этому. Слова, которые говорил Иаков, были приняты им самим, как бы только что-то, как будто бы он только что-то отдал материальное. Поэтому мы читаем в 37 стихе: «Вот я поставил его господином над тобою, и всех братьев его отдал ему в рабы, одарил его хлебом и вином. Что же я сделаю для тебя, сын мой?» То есть, другими словами, он говорил как уже о совершившемся. И я еще раз говорю, что Исав, старший, который был плотской, он в этом всем видит, что он потерял власть над братьями. Одарил его хлебом, он потерял власть над зерном, над пшеницей, над виноградниками. То есть, потому что все уже получил это Иаков. То есть, все богатства, и говорит, ну что-то мне, хоть что-то дай, ну хоть какое-то поле, хоть какое-то там яблоню какую-то дай, хоть какое-то дерево мне пусть припадет. Он не понимал о смысле этих благословений. Я хочу, чтобы мы сегодня были научены этому и увидели на этом примере, что те благословения, которые принадлежат и тебе, и мне, они сегодня функционируют, и они будут даны тебе. Но не будь Исавом, а будь Иаковом. И когда он это все говорил, то он уже говорил, как будто бы уже все совершилось. И нам кажется, что он уже получил это все и имел. Но мы знаем историю. Мы знаем историю, что после этого пришлось, как, что пришлось пережить и какая была жизнь у Иакова. Он подался в бега, потому что его брат решил его там убить, побить. То есть он уходил, он убегал, он странствовал по земле чужой. Он потерял близость с отцом, с мамой. Понимаете, что пришлось ему пережить? Мы читаем, когда мы читаем эту историю, мы думаем, что он сразу получил благословение и стал богатым. Нет, дорогие мои, на это ушло и понадобились многие-многие годы. На это ушло приобретение Божьей мудрости, упорный труд, вера, молитвы. Мы все это находим в Библии, что переживал в течение своей жизни Иаков, пока получил обетование Божье, пока они исполнились в его жизни. Иногда мы, услышав об том, что принадлежит нам, мы говорим: «Хочу все и сейчас». Вот наш характер такой – получить сразу все и все сейчас, и именно в этот момент. Мы не хотим ни ждать, мы не хотим работать над этим. В этом есть проблема, которую мы должны решать, и где мы должны быть сегодня научены. Поэтому подавались многие годы молитв, обращения к Богу. Он приобрел сообразительность, чтобы все это могло осуществляться. Он приобретал благодаря Богу, потому что мы дальше будем читать, если находим, будем читать, то мы найдем, что приходил к нему и ангел, мы и будем читать это, и говорил ему, что делать, и как быть, как Бог заботился о том, что его, ну, в общем, это прекрасная история. То, что невозможно в природе, Бог делал так, чтобы все происходило в пользу Иакова. И мы сегодня должны в это свято верить, что то, что невозможно сегодня в природе, в нашей жизни, то Бог может повернуть все так, что это будет в нашу пользу. Если. Вот это «если» я хочу сегодня об этом говорить. Поэтому, когда сказанное благословение Отца, то есть Божье благословение, и приплюсовать к этим применение каких-то очень важных духовных законов или духовных принципов, когда мы это суммируем, то в итоге у нас получаются реальные жизненные благословения. Понимаете? Но если эта формула в твоей жизни не функционирует, а ты хочешь только получить правильный результат, так не бывает. Для того, чтобы получить хороший результат, надо сделать все правильно. Ты не можешь прибавить 2 плюс 2 и получить при этом 5. Или прибавить 2 плюс 1 и получить при этом 4. Так не бывает. Если ты хочешь получить правильный ответ, тебе нужно сделать правильные действия. Аминь. И мы находим о благословении Авраама. Поэтому, потому что мы так же, как Иаков, я еще раз повторюсь, что мы так же, как Иаков, имеем от Бога Отца благословение Авраама. Так же, как Иаков, так же, как Исав имел это благословение, так же, как Авраам получил это обетование. И мы с вами, сегодня, в наше время, во Христе Иисусе, мы имеем право на эти все благословения Авраама. Бытие в 28 главе 3 и 4 стих. Мы читаем о благословении Авраама. «Бог же всемогущий, да благословит тебя, да расплодит тебя и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов». Это то, что обещано было Аврааму. «И да даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему». Это то, что дано было Иакову и нам с вами. «И да даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму». Понимаете, обетование Авраама, оно начиналось... Если у Иакова обетования начали сбываться спустя много лет, то обетования, которые получил Авраам, они начали сбываться в его внуке. Понимаете? Поэтому не спешите. Делайте правильно, правильно стройте свою жизнь, правильно стройте свои отношения. И не ждите от этого воздаяния мгновенно и сейчас же. Помните, что все, что вы делаете в своей жизни, когда вы делаете по принципам духовным, по принципам Божьим, вы делаете как для себя, так и для своих детей и будущих ваших поколений. И это будет сбываться. Кто хочет получить все обетования сейчас Божьи, а дети пусть будут несчастными. Есть кто-то такой здесь? Нету. Мы хотим, чтобы и мне было хорошо, и моим детям было хорошо, и моим будущим поколениям было хорошо, и внукам, и правнукам. Поэтому мы должны жить и вести такой образ жизни. В Галатам 3 главе 7 стих конкретно и четко написано, без двусмыслия. «Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама». Понимаете? Обетование Божие Аврааму, которое было дано, оно дано тебе, потому что ты сын Авраама. Скажи своему ближнему, ты сын Авраама. Понимаете, мы все дети Авраама, Исаака, Иакова, и потом пошло через колено. Поэтому существуют духовные принципы, которые необходимо применять нам, чтобы благословения Авраама исполнялись в нас, исполнялись в каждой нашей жизни. Нам необходимо применять эти духовные принципы. Поэтому мы дальше уже будем переходить к практическим советам. Я хочу, чтобы мы знали эту историю, чтобы мы знали, как все происходило, как говорится в режиссуре, лихо закручен сюжет. Да? Чтобы вы знали, что этот сюжет, Божий сюжет для твоей жизни, он так закручен, и тебе надо не просто услышав и ожидать, или хотеть вот сейчас и не получил, значит неправда. Тебе надо просто понимать, что Бог, Он будет работать над твоей жизнью, над жизнью твоих детей и будущих поколений, и готов благословлять, и готов хранить свой завет до конца твоих дней, пока не придет Иисус за своей церковью, пока Бог не восхитит свою невесту, и все дети Божьи будут на небесах. Бытие, книги Бытие, 28 главе, с 20 по 22 стих. Что делает Иаков, чтобы получать благословение Авраама, благословение своего дедушки, или благословение отца, или благословение Отца Небесного? «И положил Иаков обет», то есть обещание, ну, заключил такой договор, «и положил Иаков обет, сказав, если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сём, в котором я иду», то есть путь, в который идет Иаков, это его жизнь. Когда он вел неправильный образ жизни, когда он, может быть, и где-то и согрешал несознательно, но он знал Бога, и он получил благословение. И когда он получил благословение, он заключает завет с Богом. И говорит, если в этом моем жизненном пути, в который я пойду, ты будешь со мною. И другими словами он говорит, если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, в котором я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим, и всего, что ты даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Понимаете, как он хранит завет Авраама? И здесь, когда проходит уже третье поколение, мы встречаем, когда Авраам встречается с Мельхиседеком, потом Исаак, сын его, и Иаков, уже внук Авраама, и мы видим тот же самый сохранение того же самого завета. Он принимает решение, Иаков: я сохраню завет, я сохраню, если завет с Богом, то и все обетования, которые были даны моему дедушке, не исполнятся в моей жизни. Вот это вера и уверенность в Боге нашем, уверенность в этом завете. И он говорит: «В мире возвращусь в дом отца мой, и будет Господь моим Богом». То этот камень, послушайте внимательно, какой здесь уже есть смысл, этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим. Что в переводе «дом Божий» на греческий язык? Церковь. Что есть камень, мы знаем из Библии. Кто есть камень? Иисус. То есть он, не понимая всех этих своих слов, но Дух Божий, который в нем, он уже говорит через него и говорит, дает Богу обещание и заключает с ним завет. «И из всего, что ты даруешь мне, я отдаю Богу десятую часть». Я сохраняю завет. Завет Авраама через поколение. Поэтому Иисус, когда смотрит, как приносят десятину, он говорит: и то надо делать, и это надо делать. Понимаете, он уже, у Иисуса взгляд, не, он не смотрит на то, кто приносит, кто не приносит. Его взгляд на то, как нужно приносить. То есть не вопрос стоит, не стоит вопрос, нужно или не нужно. Ложь интернетовская сегодняшняя. Да? Стоит вопрос, что нужно, но как? Не отдавать, что тебе не нужно. На Украине говорят: на тебе Боже, что мне не гоже. То есть, на тебе Бог, что мне не... Ах, такое. Да? Он смотрит, как. И как, они, и как отдавали книжники, фарисеи, которые также знали Бога, почитали Бога, старались исполнять заповеди Божьи. Но сердца их не были. Отдавали вот так вот, ну, что не нужно, там, смятое отдадим, там, из каких-то трав отдадим десятую часть, чтобы это все увидели. А там где-то, может, зажмем, обманем, перевесим. Ну, сердца были нечистыми. Поэтому завет, и он говорит: и все, что ты мне дашь, я дам тебе десятую часть. То есть это был договор, это был завет. Завет Авраама, завет Исаака, и мы видим завет Иакова. И на примере жизни Иакова я хочу, чтобы мы взяли вот эти примеры сегодня и в следующее, потому что я сегодня не вложусь по времени, это очень обширная тема. Это у нас будет такой семинар. Первое, что тебе нужно принять в свою жизнь, это посвящение строить Дом Божий. На примере обетований, на примере завета, который заключил Иаков с отцом, это самое важное, но не единственное. Запомните, это не единственная причина, чтобы уже получать обетование и благословение Авраама. Итак, первое, посвящение строить Дом Божий. Книга пророка Агея. Первая глава, с 2 по 6 стих. Когда прошли года, столетия прошли, тысячелетия прошли, то народ, он начал немножко забывать этот завет, начал как-то искать какие-то хитрые пути, выгодные пути, хотя, в принципе, это сегодня происходит и с нами иногда. И вот мы находим такие слова: «Так сказал Господь Саваоф». И он говорит об народе Божьем. «Народ сей говорит: не пришло еще время, не время строить дом Господень». Понимаете? Иаков, когда увидел и почувствовал Бога, когда он захотел получить обетование, он сразу сказал: ставлю камень, это будет церковь, это будет мой завет, и все, что будет, я тебе отдам десятую часть, все, буду созидать Царство Божие и поклоняться единому Богу моему. Но проходит время, и народ говорит: не пришло еще время, не время строить дом Господень. Почему? Потому что каждый был увлечен своей жизнью. Ну что, я пойду строить там дом Господень, у меня тут вон забор поломанный, калитка скрипит, у меня там еще посуда не мыта, свиньи не кормленные, да, корова не доена. Что я пойду сейчас? Ну, у меня так столько дел. Ну, ничего страшного, без меня справится. Да, справится без тебя. И благословение без тебя получим. Понимаете? Поэтому и было слово Господне через Агея пророка. А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда, когда дом сей в запустении, то есть храм Господень, дом Господень, когда дом в запустении, Божий дом в запустении, пришло ли время вам жить в своих домах украшенных, расукрашенных? Поэтому ныне так говорит Господь Саваоф. Обратите сердце ваше на пути ваши. И он говорит, как вы поступаете. И нас это касается и сегодня. Он говорит, 6 стих. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Ну, кто-то, может, пьет и напивается. Но не об этом речь, да? Одеваетесь, а не согреваетесь. Вы целыми днями вкалываете, проходите время на работах ваших, зарабатываете плату и зарабатываете для дырявого кошелька. То есть, заработаешь, вкладываешь свою часть жизни, и потом деньги уходят, уходят. В моей жизни так было, я не знаю, как у вас, но у меня так было, что я зарабатывал, работал целыми днями, уезжал, с ночевками уезжали, где-то что-то крутились, и вроде бы зарабатывал. А когда приходило время покупать детям клубнику, черешню, ну нет, не за что. Поэтому он и говорит, пришло ли время, вы зарабатываете, а зарабатываете для себя, и для ваш кошелек будет дырявый. Потому что мой дом, говорит Господь, в запустении. Поэтому если мы прежде всего посвящаем себя тому, чтобы строить дом Божий, то я хочу, чтобы мы уже в этом увидели, что Бог, Он благословит и тебя, и твой дом. Понимаете? Поэтому первое важное, но не единственное, что мы должны делать, это посвящение строить дом Божий. Иногда мы видим людей, которые усердно трудятся над строительством дома Божьего, имеют какие-то, может, служения, но не имеют благословения в своей жизни. Да? Поэтому я еще раз говорю, что это главное, но не единственное. И это происходит только потому, что они, эти люди, они пренебрегают другие очень важные факторы. Другие есть моменты, где надо и другие Божьи принципы также соблюдать. Не только лишь посвящать строить дом Божий. И мы дальше будем об этом говорить, какие еще есть принципы. Поэтому домостроительство Божье – это не стройка какого-то физического здания. Домостроительство Божье – это имеет благословение в твоей жизни. Это когда ты из того, что… Когда ты делаешь то, что Бог хочет. А что Бог хочет? Он хочет созидать дом Божий. Не просто устраивать внешний или красивый дом. Он хочет созидать тело свое, тело Христово, которое есть дом Божий. Он хочет заботиться о том, чтобы было... Посмотрите, церкви сегодня, множество церквей по всему миру. И красного кирпича, и с белой штукатуркой, и с блесками, и с золотыми куполами, и со старинными крестами, и живые церкви тоже строятся сегодня. Разных форм, разной красоты, разных размеров. В церквях сегодня есть и 5 человек, есть церкви, где 5000 человек. Разные все церкви. Но когда Бог созидает свою церковь, Он не смотрит ни на твои размеры, Он не смотрит на количество людей, Он не смотрит на внешний вид, Он смотрит, что происходит внутри церкви. Какое идет созидание дома Господня. Неважно, какими ты будешь украшать это, неважно, какими атрибутами, неважно, на каких инструментах ты будешь славить Бога, ничего Богу не важно. Ему важно, есть ли в церкви братолюбие, есть ли в церкви любовь, есть ли в церкви единство, есть ли в церкви Дух Божий. Вот что самое главное Богу. Если этого в церкви нету, да и Богу и наплевать, что этот дом такой красочный и красивый. Он говорит, этот дом будет зарабатывать для дырявого кошелька. И благословение, оно придет в этот дом, но утечет и не заметишь как. Сегодня такие есть и церкви, и люди, которые дай, дай, наполняешь, наполняешь, а у них это все уходит и уходит. И неизвестно куда и для чего. Годами ходят в церковь, изменений ноль. Годами ходят в церковь, но ничего не могут понять. Годами ходят в церковь, все ищут, где будет удобно, где им хороший и вкусный торт угостят. Не ищут Духа Божьего, а ищут благословения этих для своего тела. Исав, походи где-то, чтобы почувствовать себя вот хорошим. Показать себя и показать свое «я». Понимаете? Поэтому мы должны понимать, что в послании к Колоссянам апостол Павел пишет в первой главе 24 стиха. Мы должны понимать, что мы не здание должны устроить, а участие в созидании тела Христа. И Павел пишет, два стиха прочитаем, 24 и 25. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей, скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». То есть Павел конкретно называет Церковь как тело Христа. И как мы заботимся об Иисусе Христе, о Его теле в нашей жизни, это свидетельство того, как мы заботимся, чтобы в Церкви было все то, о чем учил Иисус, о чем учили нас апостолы, ученики Христа, который есть Церковь, который соделался... в которой соделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божье». Мы пропустим некоторые стихи, он дальше там, и 29 стих, вы можете дома почитать, я просто, чтобы сэкономить время. И 29 стих. «Для чего я и тружусь, и подвизаюсь силою Божьей, то есть силой Его, которая действует во мне могущественно». Понимаете, он не думал о каких-то благах своих материальных, он не думал о своих удовольствиях, он посвятил себя строительству церкви. Он посвятил строительству церкви. У него не было ничего своего, никакого своеволия, никаких своих личных взглядов, никаких человеческих амбиций, ничего у него не было. Все, что он делал по благословению Божьему, по водительству Святого Духа. Сегодняшнее христианство, оно абсолютно отличается от того, какое было в начале. Потому что если в начале все было сконцентрировано на Боге, то сегодняшняя церковь, она старается все сконцентрировать как минимум на церковь, на свою церковь. Вот моя, наша церковь лучше, наша. А мы давай такое, вот у них там 2-3 метра высота, давай добавим еще крышу, давай сделаем пошире. А у них 20 человек, все, идем евангелизировать. А у нас сколько уже, 21? Все, можно не евангелизировать. То есть не для Бога евангелизация, для своей славы. Сегодня церкви порабощены вот этим конкуренцией. Самолюбие, самоуверенность, самоправедность. Понимаете, на что заменили сегодня, сегодняшняя церковь, на что заменила истину Божью? Вместо того, чтобы быть не самоправедными, мы должны быть праведными во Христе. Чтобы было не самолюбие, должно быть христолюбие. Забыли, вот это само надо просто заменить на Слово Иисус, Христос. И тогда все будет станет на свои места. Нету праведности нашей, есть праведность Христа. Нету нашего самосознания, есть сознание Иисуса Христа. Все заменить должны мы. Поэтому в послании к евреям мы читаем в 3 главе 6 стих. «А Христос, как Сын в доме, дом же Его мы». Понимаете? Иисус Христос, Он как Сын в доме Отца Отцовском, то есть в церкви, а дом Его – это мы, это вот мы все, которые строители этого дома. Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Не своим «я» хвалиться надо, не своими заслугами, а тем, что дано тебе от Христа. И в книге «Бытие» и мы переходим ко второму пункту. Это книга «Бытие», это из 1 глава, 2 по 7 стих. Итак, первое – это посвящение строить дом Божий. Да, записали. И второе, что мы должны на сегодня, еще сегодня узнать, это верность в чужом, ну, верность, само собой верность. Это мы должны понимать, что верность, она должна быть у нас. И вера, которая должна была у Авраама, это все у нас, как говорится, есть. Да, но верность в чужом. И прилежность, и трудолюбие, труд для Бога. Это второй момент, который практически мы должны исполнить и применить в нашей жизни, чтобы иметь благословение Авраама, чтобы это благословение функционировало в нашей жизни. Верность чужом, прилежность и труд, трудолюбие. Бытие 31 глава, 2 по 7 стих. «И увидел Иаков лицо Лавана». Ну, вы знаете, что Иаков, когда ушел, бегал от Исава, он пришел к Лавану, к родственнику своему, в другую землю, и он любил Рахиль, и, ну, историю вы знаете. И когда надо было, он захотел жениться, то отец ему подсунул старшую дочку, потому что по закону, по семитскому закону того времени, ты не мог жениться на младшей дочери, пока старшая не вышла замуж. Это был такой закон. И по ихним законам, то есть покрывалось лицо невесты на время свадьбы, до свадебного периода, она ходила, ну, в такой вуали, да, это как прообраз сегодняшней фаты невесты, когда одевают на лицо. И эта вуаль, она снималась только в брачную ночь. А брачная ночь в Израиле в то время, там, включил лампу ЛСД, да, там, светомузыку, да, темно, ну, снял, и ты там не увидел все черты лица. Но ты знаешь, что это та, которую ты любишь. И происходила брачная ночь. И это произошло с Иаковым. И увидел Иаков лицо Лавана. Это отец этих дочерей. И вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня. И сказал Господь Иакову, посмотрите, Бог говорит Иакову. И лицо, когда он увидел лицо Лавана, это уже был, он видел хитрость в нем, он уже видел в нем лукавство, он уже видел в нем какое-то коварство, какой-то грубый замысел против него. И сказал Господь Иакову, возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою. И послал Иаков, и призвал Рахиль и Лию, это уже которые были его жены, старшая и младшая сестра, в поле. То есть, ну, назначил им встречу, свидание. К стаду мелкого скота своего. И сказал им, я вижу лицо отца вашего, что оно ко мне не таково, как было вчера и третьего дня, но Бог отца моего был со мною. Вы сами знаете, что я всеми силами служил отцу вашему. Он понимал, что он прошел через этот обман. Потому что когда он проснулся утром и увидел после брачной ночи, что он не на той женился, но он понимал, и он пришел и говорит, что ты со мной сделал? И тот ему говорит, ну хочешь и ту, тогда еще 7 лет поработай. То есть, ну, понимаете, и это 14 лет, но тем не менее. Он работал, и Писание говорит. Но Бог Отца был со мной. Вы сами знаете, что я всеми силами служил Отцу вашему. А Отец ваш обманывал меня и раз 10 переменял награду мою, но Бог не попустил ему сделать мне зло. То есть его начальник, он его и обманывал, и хитрил, и лукавил, и воровал у него. И как только что он только не делал. Но Иаков, он добросовестно работал. Он исполнял свой добросовестный труд. И вот когда мы приходим в церкви, иногда бывает, мы не получаем то. Иногда бывает, брат или сестра или пастор что-то тебе скажет, ты делаешь не так, ты поступаешь неправильно. И мы тут же начинаем обозляться, мы тут же начинаем замыкаться. Понимаете? И человек, замкнувшись сам себе, он уже не хочет делать то, что нужно делать для строительства Царства Божьего. Он пытается делать что-то или на зло, или по-своему как-то. Он пытается что-то, и тебе в глаза может сказать, да, я сделаю, и потом сделать по-своему. Вот что происходит иногда с нами. Но Иаков, несмотря на все эти обманы и лукавства Лавана, своего тестя, он служил добросовестно, он трудился, и все имущество, чужое имущество, которое было Лавана в его распоряжении, он относился к этому честно. И вот это прообраз, чтобы получить обетование Авраама, обетование благословения Авраама, обетование Божье, это прообраз того, что ты первое должен посвящать и строить дом Божий, посвящать себя. И во втором моменте это должна быть верность чужом, потому что от домостроителей, вы знаете, требуется, чтобы каждый был верный. Да? И когда мы строим дом Божий, то мы не строим дом свой. Мы должны это понимать, потому что сегодня иногда слышишь такие выражения: «А ты куда ходишь? Я к Виктору хожу. А ты куда? А я там к Ивановым, я к Петровым». И люди, у людей в понимании становится, что церковь – это церковь пастора Виктора, это церковь пастора Сергея, это церковь пастора Иванова, и Петрова, и Сидорова и так далее. Понимаете? И когда мы это говорим, мы это утверждаем. Утверждаем нашу веру в то, что это не наш дом, это дом Божий. Это дом Божий. Поэтому, когда устраивается эта конкуренция, когда устраиваются вот эти ненужные распри между пастырами, между другими церквями, и начинается вот эта нездоровая атмосфера, я имею в виду духовно нездоровая атмосфера, то и начинаются такие распри и разногласия. Поэтому, когда Бог доверяет тебе свое, ты должен понимать, что то, что ты делаешь не для того, кто тебе сказал это делать, ты делаешь это для Господа. Поэтому Писание говорит: а что бы ни делали, делайте как для Господа. И в Евангелии от Луки сам Господь Иисус, он открывая вот эту истину, он говорит в 16 главе с 10 по 12 стих, он говорит: «Верный в малом и во многом верен». Когда тебе доверяют что-то малое, и ты к этому относишься добросовестно, правильно, с трудолюбием, прилежность применяешь к этому, то значит, ты будешь верен, если тебе дадут и больше. А в малом, а неверный в малом, неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинно? Здесь, когда речь идет о неправедном богатстве, я хочу, чтобы вы понимали, что в данном контексте неправедное богатство имеется в виду чужое богатство. Но в толковании мы иногда встречаем такие толкования, они тоже правильные, где говорится, неправедное богатство – это как богатство Царства Божьего, которое доверено нам. А неправедное – это царство земное, а истинное – это Царство Божье. Поэтому мы должны понимать, что можно и так истолковать, но в данном контексте мы должны понимать для нашего сегодняшнего восприятия Слова Божьего, мы должны понимать, что когда говорится о неправедном богатстве, это значит не твое. Это то, что не твое, но тебе доверено. То есть там, где тебя поставили, чтобы ты сделал, но ты не должен знать, что это не твое. Поэтому Он и говорит, Иисус, если вы не в своем богатстве, в неправедном богатстве не были верны, то кто вам поверит истина? А истина – это то, что Бог дает свое, Царство Божье. Если ты в земном не будешь верен, то как Бог может тебе доверить свое духовное? И в 12 стих. «Если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?» Понимаете? Поэтому если тебе можно доверить что-то, имущество, чужое что-то, и ты сделаешь все правильно, ты не будешь ничего из этого извлекать пользы для себя, для своей славы, ты не будешь во всем этом делать неправильные вещи, то Бог, глядя на это, Он расположит и сердце и твоего пастыря, и лидера, и других окружающих тебя, которые будут доверять тебе, которые будут знать, на Него можно положиться, Ему можно доверить, Ему можно открыться, Ему можно сказать, что это не будет не искажено, это не будет не испорчено, это не будет ничего такого, потому что Он верен. Он верен, потому что это не Его, а Он верен. Так я Ему и свое могу доверить. И Бог смотрит точно так, если ты верен в малом, то Он тебе и свое доверит, чтобы ты делал. Поэтому Он и говорит в 1 Коринфянам, как я уже упоминал, 4 главе 2 стих, «От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным». От домостроителей требуют, что мы делаем в нашей жизни, жизни верующих, христианской жизни. Мы строим Дом Божий, мы уже говорили сегодня об этом, да? Мы созидаем тело Христово, мы являемся строителями церкви, не строителями внешнего дома или внешних каких-то атрибутов. Мы являемся строителями, созидаем тело Христово. То есть об этом идет речь, строительство тела изнутри, в отношениях, в движении, в поклонении Богу, в движении Святого Духа. Вот это есть созидание. И здесь он говорит, чтобы от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Потому что если Бог дал нам Духа Святого через обетование Авраама, И если мы воспримем Дух Святой и принимаем Его, и доверяем Ему, то Бог нам все свое царство и доверит. Понимаете, по этих два момента, которые мы сегодня рассмотрим, это посвящение строить дом Божий, и второй момент – это верность чужом и прилежность и трудолюбие. Аминь. Поэтому я хочу, чтобы вы знали, что Бог, Он благословение Авраама, которое Он обещал Аврааму, Он как обетование, Он будет исполнять и в твоей, и в моей жизни. Он будет исполнять в жизни твоих детей и следующих поколений. Как Иаков имел это благословение от своего отца, так и каждый из нас будет иметь, должен иметь благословение от отца, и наши дети должны иметь благословение от отца. Это благословение от отца, оно идет к истокам и приходит к благословению от отца Бога. И вот это благословение, которое ты не по своей, ни почему, ничего у тебя такого нету, что ты заслужил это благословение. Только благодаря Иисусу Христу, который за тебя и умер, за тебя и воскрес, который за тебя и закон исполняет, который за тебя практически все делает, и все, что Он хочет от тебя, чтобы ты принял и исполнил. И двигался дальше в этом помазании, благословении. И когда ты двигаешься во всем этом, созидается тело Христово. Это Его воля. Это Его воля по отношению к Церкви Божьей. Аминь. Давайте мы склоним наши головы и придем к Богу в молитве сейчас.